о музыке небесной.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, дорогие мои. Это мой верный Алтай поперек батьки полез вас приветствовать. А я его батька, точнее хозяин, Михаил Гаврилович. В прошлом детский врач, теперь на пенсии. Ожидаем прихода наших дорогих гостей, Веры и Фомы. Алтай, слышишь? Там что-то в коридоре происходит. Пойдем разберемся.
Вера, Фома, так это вы расшумели.
Вер, ну прекращай дудеть, а! Здравствуйте, Михаил Гаврилович.
Как же я вам рад, заходите. Я-то думаю, что за необычные звуки.
Вера решила перед вами похвастаться.
И ничего я не хвастаюсь. Просто принесла показать дяде Мише.
Надо же, флейта. Когда-то в молодости пробовал играть. Верочка, так ты теперь музыкой занимаешься?
Подготовительной группе.
Молодец какая. Замечательный у тебя инструмент. К тому же древнейший.
Да ладно, еще скажите, допотопный.
Именно, допотопный. Музыкальные инструменты, родственники флейты, существовали еще до всемирного потопа, до Ноя.
Вот это да! А откуда у вас такая информация?
Из Библии, конечно. Да что же мы все в коридоре-то стоим? Вера, Фома, раздевайтесь, мойте руки, проходите, все на столе. Сегодня у нас сбитень по старинному русскому рецепту и постные пирожки с грибами. Милости просим.
Спасибо, дядь Миша.
Михаил Гаврилович, я всегда считал, что Библия – это книга про Христа, апостолов, еще про всякие войны, исторические события. Но чтобы там про флейты и скрипочки, вот уж никак не ожидал.
Дело в том, Фома, что люди с давних времен использовали музыкальные инструменты для прославления Бога. В Ветхом Завете упоминается 29 таких инструментов или орудий.
Орудий? Прям как в военном деле.
Иногда музыкальные инструменты действительно участвовали в военных событиях. Как, например, иерихонские трубы, которые рушили стены.
Рушили стены? Ого!
Да, но все же чаще музыка служила мирным целям для прославления Бога. Один ветхозаветный царь, о котором я вам уже рассказывал, умел играть на многих инструментах.
То есть он был мультиинструменталистом?
Поражаюсь, Фома, твоему умению находить правильные слова.
Царь и музыкант. Так кто же это мог быть?
Не знаем.
Сдаетесь? Святой царь и пророк Давид.
А, это тот, который великана Голиафа победил?
Тот самый. Давид не только пел, но и владел многими музыкальными инструментами своего времени.
Владел?
Ну, мог на них играть. А еще он написал множество знаменитых псалмов, которые и по сей день поют в нашей церкви.
А что такое псалмы?
Вер, доктор нам уже объяснял. Псалмы – это такие песни, которые восхваляют Бога.
Ясно! Дядь Миша, а спойте нам, ну, хоть один псалм.
Да, доктор, для примера, не стесняйтесь только.
Алтай, где у нас псалтырь? А, на второй полке, спасибо. Спеть все же не смогу, а вот прочту с удовольствием. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утвержении силы Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа.
Как красиво!
Да, но только много непонятных слов. Какие-то тимпаны, кимвалы какие-то.
А это и есть название древних музыкальных инструментов.
Ой, вот если бы их увидеть, ну, поиграть на них.
Вер, ты бы сначала на флейте научилась.
Ой, пи-пи-пи.
Тоже мне. Но если честно, мне тоже любопытно узнать, на чем там музицировали древние люди.
Ну что ж, предлагаю начать с эпохи царя Давида.
Мы уже готовы.
Алтай.
О, какое огромное шествие людей. Они идут по полю в сторону города.
Четверо мужчин несут на носилках какой-то ящик.
Похоже на крестный ход с мощами.
Мы с вами свидетели крупного исторического события. Царь Давид со своими подданными переносит ковчег Завета в Иерусалим.
Ковчег Завета?
А, это вот тот большой украшенный золотом ларец?
Да, это и есть ковчег Завета. В нем лежат каменные плиты, на которых Бог написал 10 заповедей и передал людям через пророка Моисея.
Скрижали?
Да, молодец, Фома, помнишь?
Конечно. А вон там рядом с ковчегом и сам царь Давид.
Что-то громко кричит людям.
Давайте ближе подойдем.
Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его.
Брецайте?
Да, то есть извлекайте звуки из своих инструментов, звените, бренчите.
Музыканты заиграли. Радостно-то и торжественно одновременно.
Да тут их целый оркестр. Впереди ковчега музыканты дуют в какие-то длинные трубы.
А позади него тоже поют, дудят, бьют в тарелочки, перебирают струны.
О, а вот и сам царь Давид. Посмотрите, как он пляшет. Ха! Такой веселый, скачет, поет. Даже своих подданных не стесняется. Вер, и ты туда же.
Ой, я не могу устоять. Такая музыка веселая.
Смотрите на нее. Торжества закончились. Музыканты положили инструменты под навес и расходятся.
Дядя Миша, а можно посмотреть на инструменты поближе?
Только не шумите сильно.
Чур я на тарелочках.
А я на бубне. О, ух ты, класс.
Твои тарелочки, Вер, это кимвалы. А ты, Фома, играешь на тимпане.
Так это про них было в псалме Давида.
А вот флейта. Только очень старинная.
Угав, древнейший предок флейты.
А вот струнный инструмент, наподобие арфы, как на греческих вазах.
Псалтырь.
Псалтырь? Вы же говорили, что это книга.
Ну, изначально псалтырь – музыкальный инструмент, родственник современной арфы. А уж потом так стали называть сборник псалмов. Кстати, царь Давид пел свои псалмы именно под аккомпанемент псалтыри, перебирая ее струны.
О, а вот какой-то большущий рог!
Это шафар – ритуальный духовой инструмент, который используется в особо торжественных случаях.
Дайте-ка я дуну, а!
Стой, Фома, стой! Что ты натворил?
Ой, сюда люди бегут!
И священники!
И стража!
Бежим!
Ну, Фома, зря ты так. Наделали мы переполоху.
Ничего, разберутся там. А давайте-ка лучше чаю попьем, а?
Это скоро вскипит. Угощайтесь. Зразы с грибами по-монастырски, салат из морской капусты, а к чаю медовые ковришки. У меня сейчас все постное.
Да, доктор, мы в курсе, что сейчас Великий пост идет.
У дяди Миши постные блюда еще вкуснее не пост.
Скоромных, Вер. Михаил Гаврилович, а первые христиане тоже играли на музыкальных инструментах?
Возможно, но в Евангелии ничего об этом не встречал.
А что встречали?
Ну, после Тайной вечери Господь и апостолы, воспев, пошли на гору Елеонскую.
А что это были за песни?
Это были уже знакомые вам псалмы и библейские песни, и нехитрые духовные словословия.
Композиторов, что ли, еще не было тогда?
Первые века христианства нет. В Библии говорится, что иногда творцами духовных песнопений были ангелы, и Господь даровал некоторым людям слышать их пение.
Надо же! Ангелы-композиторы!
Чё-то мне с трудом верится.
Согласно христианскому учению, ангелы еще до сотворения человека воздавали хвалу Богу через пение. И когда в Вифлееме родился Спаситель, пастухам явилось многочисленное небесное воинство, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
А, это мы помним, вы нам давно-давно рассказывали.
Рассказывали, да не показывали.
Да что это ты намекаешь, Фома?
Доктор, я не намекаю, я прямо вас прошу, давайте услышим ангельское пение, а? В возможной реальности.
Ну что ж, тогда нам в Антиохию. Сейчас только свечу и спички захвачу с собой.
А зачем?
Скоро узнаете. Алтай.
Мы где-то на юге. Красота. Вокруг зеленые горы, пальмы, кипарисы.
Воздух такой легкий и свежий.
Пойдемте вдоль склона горы, только осторожно. Алтай, беги впереди.
А где мы, дядь Миша?
В древнем городе Антиохия, в конце первого века. Здесь служит епископ Игнатий Богоносец, ученик апостола Иоанна Богослова.
А почему Богоносец?
Богоносцем его прозвали за то, что он так сильно любил Господа, что как будто носил его в своем сердце. Скажу больше того, Игнатия держал на руках сам Христос.
Да ладно, доктор, вы преувеличиваете, наверное.
Однажды Христос взял на руки мальчика, а затем поставил его перед учениками и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное».
И на что вы намекаете, доктор? Что этот самый мальчик и был Игнатий?
Да, так говорит церковное предание.
Вот это да!
Смотрите, вход в пещеру.
Это катакомбы.
Катакомбы?
Ну да, подземелье. Здесь служили первые христиане.
А почему не в храме?
Ну потому что их преследовали, ты что, забыла?
Давайте зайдем внутрь.
Ой, как темно здесь. Страшно, никого нет.
Подождите, сейчас я свечку зажгу. Вот, так-то лучше.
Смотрите, в углу пещеры священник. На коленях стоит, руки поднял вверх и молится.
Это и есть епископ Игнатий.
Ух ты! Все засветилось кругом. Ангелы появились.
Поют слева. Слева. Вот здорово!
Так красиво!
Ага, как будто перекликаются.
Ой, все закончилось. Снова темно.
Давайте-ка домой. Передохнем немного.
Что это было, Михаил Гаврилович?
Мы с вами только что стали свидетелями видения епископа Игнатия. Через некоторое время он ввел антифонное пение во всех храмах своей церкви.
Антифонное?
Подожди, Вер, я попробую расшифровать. Фон – это голос. Нам учитель по физике рассказывал. Телефон, мегафон, смартфон.
Против.
Точно. Два хора напротив друг друга.
Фома, быть тебе ученым. И Вера тоже умница.
Да ладно, я прям смутился, доктор.
Ну так вот, антифонное пение позже распространилось по восточным церквам и сохранилось даже до нашего времени.
А древние христиане всегда служили в этих самых катакомбах?
Нет, конечно. С приходом императора Константина христиане уже не подвергались гонениям. Они начали возводить величественные храмы,
в которых звучала величественная музыка, да?
Да, теперь ее создавали клирики, то есть служители церкви и богословы. Они стремились уподобить богослужение в храме ангельскому.
И что, у них получилось?
Отчасти да. Для этой цели они создали целую богослужебную систему – осмогласие.
Это что за система такая?
Ну, смысл ее в том, что один и тот же церковный стих можно было петь на разные лады.
А, вот откуда выражение «распевать на все лады».
Да, то есть различными способами. Восточная Римская империя или Византия была ведь огромной державой. Она включала в себя территории нынешней Греции, Турции, Армении, Балкан и даже Египет.
Ого, сколько стран!
Так вот, певческие традиции всех этих стран вошли в осмогласие.
Доктор, это все, конечно, интересно, но нам с Верой хотелось бы лучше это все увидеть
и услышать.
Хорошо, будь по-вашему. Отправляемся в собор Святой Софии в Константинополе в 10 век нашей эры.
Ого! Вот это храм! Как будто до самого неба поднимается.
Такого огромного мы еще не видели.
Да, некогда императору Юстиниану удалось построить храм, который превзошел по своему великолепию все храмы мира. Даже храм Соломона в Иерусалиме.
Ничего себе!
Давайте зайдем внутрь.
Аж дух захватывает. Вон какие-то люди, одеты как древнерусские князья.
Тоже заслушались.
Ага, смотрят так удивленно. Кто это, доктор?
Послы князя Владимира прибыли в Византию по велению князя, чтобы изучить веру православную.
Они что, потом Владимиру расскажут про свои впечатления?
Давайте переместимся в Киев на некоторое время вперед и сами все увидим.
Вон князь Владимир сидит, важный такой, приглашает послов войти.
Но, слуги мои верные, что скажете мне о вере христианской, о службах царьградских?
Не знаем, князь, на небе мы были или на земле?
Нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом.
Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми.
Ну что ж, изберем мы тогда для Руси веру христианскую, веру православную. Желаю принять я святое крещение, а после и весь народ наш крестить.
Возвращаемся.
Михаил Гаврилович, выходит, что Владимир выбрал православную веру из-за того, что послам понравилась служба?
Ну, конечно, не только из-за этого. Были и другие причины. Мне кажется, что Владимир сердцем почувствовал истинность христианской веры. Ну, конечно, красота православного богослужения и пение сыграли здесь решающую роль.
Но музыка, которую мы слышали в Константинополе, она ведь очень восточная.
Специфическое для нашего слуха, ты хочешь сказать?
Ну да, как-то не верится, что после крещения Руси в наших храмах тоже так запели.
Поначалу князь Владимир пригласил из Константинополя певцов, которые обучали наших осмогласию.
А потом?
А потом уже наши певчие стали добавлять к византийским гласам и свои славянские мелодии. Такое пение, более плавное и напевное, уже было ближе для русичей. Так постепенно на Руси в храмах и монастырях сложилось уже свое знаменное пение.
А почему оно знаменное?
Отправимся сейчас в один из древнейших соборов Руси – Софию Новгородскую. Там все узнаете.
Тоже София, но совсем не такая, как в Константинополе.
Да, белоснежный собор, только гораздо меньше по размеру константинопольского. Купола, как шлемы у русских богатырей. В центре золотой, а вокруг него четыре серебряных.
И построили этот храм хорошо вам знакомые князь и княгиня
Ярослав Мудрый и
Ингигерда.
Ой, молодцы какие, светлые вы мои головы. Зайдем внутрь.
А тут нет никого. Вот это акустика!
Древние зодчие строили таким образом, что храм превращался как бы в большой музыкальный инструмент, который усиливал звучание хора.
Вер, гляди, тут книжище какое-то огромное раскрыто.
А в ней непонятные буквы.
Это на старославянском.
Ага, а над буквами какие-то закорючки.
Вот эти самые закорючки называются крюки или знамена. Они показывают певцам, куда вести мелодию.
А нотами что, нельзя записать?
Нотной грамоты пока не знают на Руси. Поэтому все богослужебные книги пишутся знаменами и крюками.
А, поэтому пение знаменное. Понял, понял, доктор.
Тихо, сюда идут.
Вера, закрывай книгу, идем отсюда. Кажется, служба начинается.
Запели.
Ух ты, так строго и в один голос все поют.
Единым сердцем и едиными устами. Возвращаемся. Ну что, утомил я вас сегодня?
Да нет, все нормально. Михаил Гаврилович, вот мы с вами сегодня путешествуем по разным эпохам и странам. Везде, конечно, музыка красивая, необычная.
Ну подожди, Фома, а что тебя смущает?
Ну то, что в современных храмах ведь совсем другое пение. Такое более богатое, что ли.
Ты, видимо, говоришь о портесном пении.
Я не знаю, о чем я говорю, но, наверное, о нем.
Да, конечно. Это пение звучит гораздо богаче, потому что оно многоголосное. Певцы поют разные партии, которые сливаются, и получается очень красиво.
Разные партии, поэтому называются партесным, а поют по нотам?
Да, Верочка, записывать музыку нотами впервые научились в Италии. А у нас ноты вытеснили знамена и крюки тоже благодаря партесной музыке. Ну что, может тогда послушаем?
Ну конечно!
Алтайка, иди сюда скорей! Просто нет слов.
А у меня, как они запели, прям мурашки по коже. Невозможно красиво.
О, где это мы? Место очень знакомое. Столько церквей, источник, колокольня высокая. А, так это же Троица Сергиева Лавра.
Да, мы в Сергиевом Посаде в начале 21 века.
Вот такое пение нам понравилось больше всего. Ой, колокола зазвонили!
Ага, такой мощный звук! Бежим туда, к колокольне!
Подождите, не так быстро!
Михаил Гаврилович, меня осенило!
Что такое, Фома?
Я всегда считал, что в нашей церкви нет музыкальных инструментов.
И тебя это огорчало?
Если честно, да. В Европе там орган везде на службах играет, так красиво.
Да, нам дядя Валера рассказывал.
А сейчас я понял, что колокола – это тоже музыкальные инструменты.
Конечно, из семейства идиофонов. А сейчас давайте возвращаться.
А мы можем позвонить в колокола?
Попробовать себя в звонарном искусстве может каждый.
Каждый?
Да, и уже очень скоро, на пасхальной неделе. У меня есть знакомый звонарь, я договорюсь с ним, и он нам расскажет про колокола и все покажет.
И мы сами позвоним?
Обязательно.
Класс, ура!
Эх, жалко, дядь Миша, что нам уже пора.
Ой, и вправду. А как ты, Вер, вспомнила? Ну ладно, до свидания, доктор. Спасибо вам за все, мне очень понравилось.
До свидания, дядь Миша. И ты, Алтаечка.
До новых встреч, мои юные друзья. Храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты